В Москве 4 часа, в Баку 5 утра, в Нью-Йорке 8 вечера. В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте в этом выпуске. Ракета КНДР упала вне исключительно экономической зоны Японии. Южная Корея направит на Украину чиновников для кризисного реагирования. Американские санкции в отношении России могут дестабилизировать мировую экономику. Подробности далее. Ракета КНДР упала вне исключительно экономической зоны Японии в Японском море. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзо Мацуна. После ракетного пуска КНДР при правительстве страны создан кризисный штаб. Представители ведомств проводят экстренную встречу с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба. Военные Южной Кореи полагают, что снаряд мог быть баллистической ракетой. Максимальная высота полета оружия составила около 2000 километров. Ракета пролетела около 800 километров. Это уже 7-е испытание вооружений Северной Кореи в этом году. Ранее судам, находящимся в море, наказано было проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Южная Корея направит на Украину чиновников для кризисного реагирования. Об этом пишут местные СМИ. Должностные лица отправятся в посольство для подготовки планов действий для южнокорейских граждан в чрезвычайных ситуациях на фоне геополитической напряженности в регионе. На территории Украины находится около 440 корейцев. Планируется обновление информации о маршрутах для путешествий. МИД Южной Кореи ранее ввел третий уровень опасности для более 10 регионов на юго-востоке и севере украинского государства. Он подразумевает рекомендацию срочно покинуть эти территории. Санкции США в отношении России могут дестабилизировать мировую финансовую систему, об этом пишет западная пресса. Экономические ограничения, которые Америка намерена ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, могут угрожать стабильности мировой экономики. Как отмечают зарубежные эксперты, такие меры приведут к беспорядку в финансовой системе развитых стран. Помимо этого, такой шаг штатов, по мнению аналитиков, может повлечь серьезный ответ. Меры России. SpaceX перенесла два запуска спутников из-за плохой погоды. Об этом сообщают в пресс-службе американской компании. Вывод на орбиту ракеты с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью был перенесен на сутки. Запуск с космодрома ракет-носителей Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников состоится не ранее понедельника, 31 января. В районе мыса Канаверал, где по соседству располагаются обе площадки для стартов, установилась облачная погода с резкими порывами ветра. Том Брэди, 7-кратный победитель Супербоула, может завершить карьеру в Национальной футбольной лиге. Об этом ранее сообщали зарубежные СМИ. Однако отец игрока заявил, что эта новость просто предположение. Том Брэди считается одним из величайших игроков в американский футбол. Он 5 раз признавался самым ценным игроком финального матча НФЛ и 3 регулярного сезона. Следующий выпуск менее чем через час на радио «Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать закон об иноагентах, в том числе порядок исключения СМИ из соответствующего реестра и при необходимости предложить изменения. Отвечать за исполнение поручений будут глава Минюста Константин Чуйченко, генпрокурор Игорь Краснов и глава СПЧ Валерий Фадеев. Срок до 1 мая. Также Путин поручил проанализировать правоприменительную практику в отношении НКО, выполняющих функции иностранных агентов. По закону о СМИ Минюст может признать иноагентом любое средство массовой информации, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица. К нашему эфиру присоединяется по телефону член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист «Арти» Екатерина Винокурова. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Можно без отчества?
Да, Екатерина, скажите, пожалуйста, каких изменений вы ожидаете, в какую сторону и какие вообще существуют предложения по этому поводу от общественности, от различных организаций?
Ну, Никита, смотрите, в первую очередь, конечно же, речь пойдет о так называемых СМИ, иноагентах и физлицах, журналистах, иноагентах, потому что, ну, к примеру, самый яркий, да, там, недостаток этого закона, который бросается просто в глаза, что для СМИ, иноагента и для журналистов, физлица, иноагента просто нет процедуры выхода из иноагентства, так сказать. А с другой стороны, под иностранное финансирование тогда попадают, например, что, зарубежные премии, попадают деньги за лекции, которые прочитаны за рубежом, за опубликованные за рубежом статьи, да, хотя журналист может, наоборот, желать донести позицию России до зарубежной аудитории. И получается, что мы сами своей страной фактически запрещаем нашим же журналистам, нам с вами, доносить позицию России в зарубежные издания. Поэтому, конечно же, я жду, что вот эти тонкие моменты, они как-то будут расшиты, да, ну, потому что, действительно, это абсурд. Получается, что вот, например, Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира, но вообще формально его могут за это сделать физлицом иноагента, между прочим.
Угу. Екатерина, скажите, а на ваш взгляд, это коснется в первую очередь физлиц, СМИ, иноагентов, ну, то есть конкретных журналистов, или, скорее всего, например, могут ждать послабления такие крупные СМИ, иноагенты, как тот же «Дождь» или «Медуза», допустим, а до мелких руки не дойдут?
Никит, вы знаете, я категорически против того, чтобы в законодательстве как-то делить СМИ на крупные и мелкие, потому что мы с вами сейчас запутаемся в обсуждении критериев, да, крупности СМИ.
А по аудитории?
Ну, аудитория, дальше мы с вами утонем в спорах про ботов, да, и ни к чему в итоге мы не придем просто с вами. Я считаю, что нужно, во-первых, конечно же, то, что мы проговорили про физлиц и иноагентов, обязательно вносить изменения, потому что, ну, опять же, Путину Владимир Владимирович на встрече даже рассказывали реальную историю, что девушка, признанная физлицом и иноагентом, публикует в соцсетях фотографию, как она с дочкой украшает елку, и вынуждена подписывать, что данная информация распространена физлицом и иноагентом. И сам Владимир Владимирович, между прочим, назвал эту ситуацию просто абсурдной. С другой стороны, самое главное, я повторюсь, это предусмотреть процедуру выхода из этого реестра, потому что хорошо, допустим, издание там когда-то получило деньги, его внесли в список иноагентов, но вот оно, допустим, уже год не получает никакого финансирования за рубежа, так давайте его выводить, да, чтобы дверь открывалась не только на вход, а и на выход тоже.
Но вот в ноябре 2021 года поправки к закону направили в Госдуму из Совета журналистов России, а также из СПЧ, в котором вы тоже заседаете. Да. Вот. Можете чуть подробнее, какие там содержатся критерии, какие пункты?
Ну, во-первых, есть предложение исключить как раз различные некоммерческие премии, да, за гуманитарную деятельность, вот эти, ну, в частности, международные премии. А встает вопрос действительно о гонорарах международных за какие-то лекции, семинары, мастер-классы. Третий момент, вот самый важный, это процедура выхода. И, наконец, четвертый момент, это действительно отрегулировать для физлиц соцсети, чтобы завершить вот этот театр абсурда.
Чтобы каждый комментарий не сопровождать вот этой огромной подписью.
Да, конечно. Ну, потому что иначе фильм доходит до абсурда, что девушка одна тоже физлицо иноагент публиковала, что ей пишет молодой человек, там, а можно ли с вами познакомиться, она пишет: можно, но помните, что это сообщение распространено физлицом, выполняющим функцию иностранного агента. Ну, это действительно абсурд, и на самом деле, конечно же, я считаю, что такие вещи необходимо предусматривать на стадии принятия законов, потому что об этом еще тогда все говорили, но, к сожалению, наши законодатели иногда в, так сказать, пылу, так сказать, служения не готовы слышать даже человеческую речь.
Ну и еще важный момент, что процедура признания иноагентом тоже должна проходить через суд, верно? А сейчас не совсем понятно, каким образом она проходит.
Да, Никита, спасибо, кстати, огромное, что вы вот мне напомнили то, что я забыла, потому что, безусловно, также в числе предложений, которые были тогда осенью направлены, есть, во-первых, что все-таки это должно носить хоть сколько-то формализованный характер, чтобы можно было отделить, ну, например, опять же, да, если у издания работает по системе подписки, и на него подписывается иностранный гражданин, что тогда, ну, происходит? Издание признают иностранным агентом. То есть, получается, изданию запрещено иметь вообще зарубежную аудиторию фактически. И, конечно же, с другой стороны, мы по физлицам и на агентам мы вообще там предлагали ввести систему, ну, условно говоря, предупредительную, что вам говорят: подождите, ребят, ну вот у вас вот пошло такое-то финансирование, и человек говорит: все, понял, как бы вот, ну, разобрали ситуацию, давайте из этой ситуации выходить. Мне кажется, что это гораздо лучше, чем когда сейчас по пятницам публикуются все новые и новые списки, и у людей нет возможности даже оспорить это и привести какую-то свою точку зрения на стадии до включения в реестр иностранных агентов. Мне кажется, что это неправильно.
Угу. Вот совсем недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин на эту тему разговаривал с журналистами и говорил он, что закон об иноагентах, он должен защитить Россию от внешнего вмешательства, и высказал мнение, что не должно быть среди журналистов иноагентов. Но вот в этом посыле не совсем понятно. Не должно быть иноагентов. То есть это речь о каком-то смягчении закона, или это скорее, значит, в другую сторону перекос, допустим, признание всех существующих иноагентов нежелательными организациями и вообще полная ликвидация их как СМИ и так далее.
Ой, извините, пожалуйста. Вечер ворвалась кошка. Значит, Никита, я считаю, что то, что сказал Володин, скорее его защита статус-кво, да, и того, что Госдума все приняла правильно. Я с этой позиции позволю себе не согласиться, ну, потому что, опять же, вот смотрите, у меня есть подруга, она живет в Германии. Я сама работаю на RT, живу на деньги, которые мне платят RT. Ну, например, моя подруга очень любит шампуни, рецепты бабушки Агафьи. И она мне просит меня там что-то купить и говорит: я тебе готов перевести за это денег. Ну, если там речь идет о какой-то крупной сумме. И понимаете, сейчас законодательство устроено так, что я, если она переведет мне деньги на покупку ей шампуней рецепта бабушки Агафьи, то я окажусь иноагентом, потому что формально я получила деньги от человека с иностранным гражданством. Поэтому я считаю, что все-таки статус-кво, ну, очевидно, есть перекос. Согласитесь.
Угу. Но вы окажетесь иноагентом, если эту транзакцию заметят, или это какая-то автоматическая история, там по базам сверяют, являетесь ли вы журналистом и так далее?
Не, ну, смотрите, конечно же, есть родственный мониторинг, да, и, конечно же, если сверить по базе, да, что вот гражданка Германии перевела мне деньги, да, там 100 евро на карточку на шампуни, и при этом будет видно, высветится, что я еще и работаю журналистом, то да, действительно, по нынешнему законодательству я могу оказаться иноагентом. И я буду постить в Инстаграме фото своей кошки с формулировкой: это сообщение распространено иноагентом. Я считаю, что это перекос. При том, что я это прекрасно понимаю, что любое государство стремится защитить свой суверенитет от иностранного влияния. Война, она, безусловно, идет, мы это с вами видим по событиям последних месяцев, да, с глобальной мистификацией о том, что Россия вот-вот нападет на Украину, например. Является ли это информационной войной, являются ли журналисты в данном случае не посторонними, да, там, нейтральными наблюдателями, а напрямую акторами и двигателями процессов, которые могут очень негативно закончиться для не только нашей страны, а вообще для ситуации баланса во всем мире, да, и это безусловно. Поэтому как раз СПЧ говорит о том, что в закон об иноагентах мы не говорим, что его надо отменять, да, надо просто сбалансировать вот эти абсурдные ситуации и дать возможность людям, которые попали, да, там в реестр иноагентов, сказать, что окей, мы признаем, что правила игры изменились, и давайте же все вместе играть по новым правилам.
Что касается некоммерческих организаций иностранных агентов, Владимир Путин также поручил проанализировать правоприменительную практику и по ним, там какие могут быть изменения, в чем там существенное отличие от закона о СМИ и иноагентах?
Мы, на самом деле, большую часть из этого всего уже с вами проговорили, да, потому что, ну, в первую очередь, это то, что у СМИ на стадии, когда его только признают, или журналиста, когда его признают иноагентом, должна быть возможность объясниться, да, то есть, как в приведенном мной примере, вот про мою немецкую подругу, у меня должна быть возможность прийти в Роскомнадзор и сказать: ребята, мне перевели деньги, чтобы я купила человеку подарок из России. Вот и все. И Роскомнадзор в этом случае должен, конечно же, сказать, что, ну, Все с вами понятно. А, понимаете, вот именно, то есть то, что вы сами сказали, что должна быть формализована как-то процедура, что в ней не должно остаться момента оценочным суждением, да, волюнтаристским суждением. Вообще в идеале, чем меньше в законе дается пространство для оценки, тем всегда лучше, потому что тем он будет ровнее работать, понимаете?
Но и еще существует здесь целое поле для злоупотребления, как мне кажется, потому что можно так любому неугодному СМИ закинуть через какое-то иностранное лицо условные там $100 и его потом признать.
Да, безусловно, Никита, это можно сравнить с... Есть такой тип предвыборных провокаций. У нас же, как известно, запрещено иностранное финансирование политических кампаний. И это не в этом и не в прошлом году. Это очень давно появилось, что делает перевод как раз иностранный гражданин, и кандидаты могут на этом основании снять с выборов, если он не успевает в течение суток отследить и вернуть такой перевод. И я допускаю, что тут тоже, к сожалению, есть поле и для просто провокаций. Понимаете, потому что вот окей, сейчас вас и меня слушает кто-то, кто не любит там вас или меня, да, этот человек находит иностранца, вам падает на карточку, не знаю,
2000. Это надо еще раздобыть данные счетов все же.
По номеру телефона Сбербанка.
Опа, это мы не подумали. Но это, опять же, тоже надо раздобыть где-то в базах, в слитах.
Вы знаете, как правило, журналистские номера телефонов раздобыть не составляет труда. Они, как правило, очень многие там, мы в том числе, лежат в открытом доступе. И, пожалуйста, вот, Никита, мы с вами заканчиваем этот прекрасный эфир. Вы видите уведомление, что вам пришли непонятные совершенно 2000 рублей на телефон. И дальше мы с вами вместе будем объясняться, кто же профинансировал этот эфир, да?
Да, но, надеюсь, во-первых, такого не случится, а во-вторых, все же изменения последуют в законодательстве после проведенные работы со стороны Минюста, Генпрокуратуры и СПЧ.
Да, я на это очень рассчитываю и считаю, конечно же, что поручение президента – это очень позитивный шаг, и я очень рада, что вообще президент услышал наши аргументы. И, поверьте, мы прорабатывали этот вопрос до того, как его вынести на президента, но месяца 3 или 4, если мне вот не изменяет память, в меньшую сторону. Поэтому мне кажется, что наши аргументы, видите, они не эмоциональны, да, а с одной стороны мы понимаем баланс между интересами страны, да, и защитой ее от иностранной вот этой информационной войны. С другой стороны, мы видим, что действительно, как вы с вами правильно говорите, есть поле для злоупотребления правом.
Спасибо большое, Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист RT, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». китайский посол в США допустил вооруженный конфликт Пекина и Вашингтона из-за Тайваня. Как заявил Циньган в интервью американской радиостанции NPR, это произойдет, если власти острова при поддержке США продолжат идти по пути независимости. Комментируя по просьбе CNN это высказывание, в Пентагоне заявили, что США по-прежнему привержены политике одного Китая, а также выполнению обязательств, вытекающих из американского закона об отношениях с Тайванем. Последний документ предусматривает обязательства США по вопросам обеспечения безопасности острова. К нашему эфиру присоединяется по телефону директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Алексей Иванович, а вы допускаете, что в какой-либо перспективе случится вооруженный конфликт США и Китая из-за Тайваня? Или все же Соединенные Штаты в какой-то момент, может быть, немного ослабят свою поддержку Тайваня, не рискуя ввязываться в этот конфликт, который, в свою очередь, может перерасти даже в глобальный?
Да, тема это не новая, она существует с самого момента образования Китайской Народной Республики и раздела Китая как бы на фактически два государства. И каждый раз Соединенные Штаты занимали достаточно ярко выраженную, такую агрессивную позицию, причем очень часто происходили инциденты различного рода. Ну, и любопытно, например, что первый полет высотного разведчика У-2 был, кстати сказать, совершен не над Советским Союзом, первые полеты, а как раз вот в этом районе. И сбивались они потом тоже там же, да, хотя об этом не очень много говорится. И дальше американцы регулярно обозначали свое присутствие в проливе и в водах территориальных, в том числе в водах Китая, провоцируя того на достаточно резкие заявления, там, которые сотнями делались китайской стороной. Вообще-то Китай, я имею в виду народный Китай, Китайская Народная Республика, достаточно быстро экономически и финансово интегрировал Тайвань, но с точки зрения политической и военной остается проблема, и эта проблема на самом деле она очень серьезная. Достаточно сказать, что торговый оборот между Тайванем и Китаем огромен. Он, кстати сказать, достигает несколько сот миллиардов. Вот. И его влияние на экономику и Китая, и других стран тоже очень серьезно.
Миллиардов там, долларов значит, или?
Да. Огромный торговый оборот. И вы знаете, этот, скажем, торговый оборот очень здорово сказывается на мировом производстве. Вот эти самые кризисные явления с микрочипами во многом произошли потому, что порядка 70% этих микрочипов там же производится, на Тайване. То есть здесь все на самом деле завязано очень плотно, и экономические соображения очень часто перевешивают соображения безопасности, потому что неизвестно, кто от кого больше зависит. Китай в торгово-экономическом плане от Соединенных Штатов, либо Соединенные Штаты от Китая, как показал вот опыт последних 2-3 лет, ограничение поставок товаров Соединенные Штаты очень негативно сказывается на внутриполитической ситуации самих США. Но если брать чисто военную составляющую, то это место, которое, конечно, всегда было на острие, что называется, противоречие. Американцы очень живо и массово обеспечивали военную безопасность Тайваня, причем с новейшими вооружениями. И надо сказать, что там и военно-воздушные силы, и новейшие системы оружия Тайваня способны, в общем, достаточно эффективно участвовать в каких-то действиях. Но самое главное, ведь Соединенные Штаты уже 10 лет основной акцент своей военной политики сделали на юго-восточной Азии, то есть, скажем, вслед за экономикой и политическими акцентами туда и переселился основной военный центр силы и акцент американских военно-морских сил. А после того, как американцы заключили соответствующее соглашение с Японией и Австралии, совершенно очевидно, что там и блоковая позиция нарастает. Я что имею в виду? Что Тайвань не сам по себе, а может стать, если захотят американцы, дальше оказывать силовое давление на Китай, он может стать предметом, из-за которого американцы пойдут на силовую конфронтацию с Китаем. И в Китае это хорошо понимают и, конечно, к этому готовятся.
Один из американских экспертов в разговоре с Политико изданием заявил, что Китай может использовать эскалацию конфликта на Украине, чтобы попытаться захватить Тайвань силой. Но, как я понимаю, имеется в виду некоторую увлеченность США именно вот тем треком сейчас, да, европейским, и отсылку туда и своих военных, и вообще сосредоточенность своего внимания. Вы как считаете, это возможно или это фантазия?
Нет, это, конечно, натяжка. Соединенные Штаты никогда не предполагали лично, что называется, своими вооруженными силами участвовать в конфликте на Украине. Вся их стратегия, она долгосрочная стратегия, прописана давно и просчитывается достаточно давно, она нацелена на то, чтобы превратить Украину, так сказать, в мясо для войны с Россией. Вот русофобия, которая там выращивается, она именно для того и делается, чтобы не воевали американцы. Там не будет американских военнослужащих никогда. И, да и зачем, когда можно там 40-миллионной Украине можно найти достаток для войны с Россией. И поэтому, собственно, военный интерес Соединенных Штатов там, если вы обратили внимание, может быть, не очень заметно. Ну, поставки вооружений, военной техники, накачки деньгами, провоцирование конфликта, да. Но прямого военного конфликта, конечно, Соединенные Штаты там не будут делать, еще и потому, что они стараются контролировать эскалацию военного конфликта. Они просто боятся глобальной войны в Европе, потому что как бы угроза Путина о том, что мы будем бить по штабам или по центрам, где принимаются решения, она ведь не пустая. Они прекрасно понимают, что этот конфликт может и затронуть тогда и европейские столицы, и самих Соединенных Штатов. Это все чревато. Что касается Китая, то там ситуация несколько проще. С одной стороны, у китайцев очень хорошо, у народного Китая, я имею в виду, идет процесс фактически абсорбации Тайваня, потому что, ну, экономически и финансово это уже провинция стала Китайской Народной Республики. Фактически провинция. И там как бы силовое внедрение, оно, может быть, и будет, но оно, в общем-то, не необходимо. Пройдет еще несколько лет, и это де-факто превратится в де-юре, без всяких военных конфликтов. Это будет естественный совершенно процесс, и эта китайская тактика, она наверняка сработает. А вот другое дело, что это может потребоваться Соединенным Штатам как удобный повод для военно-силового давления на Китай, потому что вот здесь как раз для американцев спровоцировать такой конфликт, это милое дело, потому что, опять же, останется база передовая для вооруженных сил, опять же, флот, опять же, удаление от территории, от континентальной территории Соединенных Штатов, потому что в пределах досягаемости китайских средств поражения останутся только базы в Юго-Восточной Азии, союзники, но не сами Соединенные Штаты. Поэтому вот...
А представленность США вот в тех районах неподалеку от Тайваня, она побольше, чем в Европе? Ну, там, наверное, возможно подогнать авианосцы, да, куда-то в пределы досягаемости.
Ну, само собой. Я и говорю о том, что именно военно-морские силы Соединенных Штатов концентрируются сейчас в большей степени в Юго-Восточной Азии, чем где бы то ни было. Но кроме этого, мы как-то забываем, что силы японские, так называемые самообороны, они давно уже перестали быть силами самообороны. Это современная армия. Такая же современная армия Австралии. Такая же современная армия у Южной Кореи и мощная армия. Все эти армии входят, там, ну, если не в десятку, то в 15 ведущих армий и военно-морских сил мира. Поэтому здесь как раз коалиция антикитайская достаточно мощная. И китайцы это хорошо понимают, тем более, что там у них есть противоречия не только с американцами, и с японцами, и с южнокорейцами, но и с другими государствами Юго-Восточной Азии из-за тех же островов Южно-Китайского моря. Поэтому я думаю, что вот экономически Это, конечно, не нужно ни Китаю, ни Америке, потому что их торгово-экономические связи очень здорово от этого пострадают. Китаю это не нужно и с точки зрения военной, потому что развитие идет тем путем, которым оно должно идти, и просто политически потом будет зафиксировано то, что произошло уже в реальности финансово-экономическом плане. А вот американцам такой конфликт вполне очень даже на руку может сработать, потому что их как бы стратегия – это ведение ограниченных локальных, так называемых, или региональных силовых операций, которые могут стать частью...
Спасибо большое вам, Алексей Подберезкин был